Режим Муаммара Каддафи объявил о прекращении огня после принятия резолюции ООН, разрешающей авиабомбардировки ливийской территории. На Дальнем Востоке России власти успокаивают население, обеспокоенное возможной угрозой радиоактивного заражения после аварии на АЭС в Японии. Дмитрий Медведев заявил о неспособности оборонной промышленности России выполнять государственный заказ. Эксперты спорят о предложенных президентом России поправках, предусматривающих либерализацию Уголовного кодекса. Крупные киноцентры Петербурга отказались предоставить свои залы для проведения антифашистского кинофестиваля. 100 лет истории политических стикеров во Франции. Здравствуйте! Эти и многие другие темы мы обсудим в итоговом выпуске программы «Время свободы» за пятницу, 18 марта. У микрофона Андрей Шароградский. Режим ливийского лидера Муаммара Каддафи объявил сегодня о прекращении боевых действий против повстанцев вскоре после того, как Совет Безопасности ООН разрешил мировому сообществу с определенными ограничениями принять меры военного характера для защиты мирного населения Ливии. Судя по заявлениям некоторых стран, подобная военная операция могла бы начаться уже в ближайшие часы, рассказывает Валентин Барышников.
Режим многолетнего лидера Ливии Муаммара Каддафи, который в последние недели вел боевые действия против антиправительства сил, используя авиацию и тяжелое вооружение, объявил в пятницу об одностороннем прекращении огня. Министр иностранных дел Ливии Мусса Кусса заявил на пресс-конференции в Триполи.
Ливия приняла решение о немедленном прекращении огня и остановке всех военных операций.
При этом Кусса подверг критике решение Совета Безопасности ООН разрешить мировому сообществу использовать военную силу, за исключением вторжения в Ливию, для защиты мирного населения страны.
Ливия считает очень странным и неразумным, что Совет Безопасности разрешил в своей резолюции использование военной силы. И есть признаки того, что это могло иметь место.
О том, что военная операция против сил Каддафи могла начаться в ближайшее время, свидетельствовало, например, высказывание представителя французского правительства Франсуа Бараина о том, что принятая прошлой ночью резолюция Совета Безопасности ООН должна очень скоро начать воплощаться в жизнь.
Население ударов начнется быстро. Речь не идет, как вы понимаете, о том, чтобы сейчас сказать, когда, как, по каким целям и каким образом. Но происшедшее ночью – очень важный шаг в вопросе, как справиться с этой войной в Ливии и с бойней, которую Каддафи устроил своим людям.
А вот что заявил премьер-министр Великобритании Дэвид Кэмерон, выступая сегодня в Палате общин британского парламента.
Резолюция и разрешает наши действия и устанавливает для них пределы. В частности, она исключает любую форму оккупационных сил в любой части ливийской территории. Таково было взаимное согласие всех спонсоров резолюции, включая Соединенное Королевство и, конечно, Лигу Арабских Государств. Главная цель резолюции – покончить с насилием, защитить мирных жителей и позволить народу Ливии определять собственное будущее, не опасаясь насилия, развязанного режимом Каддафи. Наши силы присоединятся к международной операции по исполнению этой резолюции, если Каддафи не выполнит ее требований по прекращению атак на мирное население. Британия будет использовать самолеты «Торнадо» и «Тайфун», так же, как заправочные разведывательные самолеты. Подготовка к их размещению уже началась, и в ближайшие часы они передислоцируются на авиабазы, откуда смогут совершать необходимые действия.
Для обсуждения возможного участия в военной операции против сил режима Каддафи собралось совещание НАТО. Несколько стран, включая Катар, заявили о готовности внести вклад в международные усилия по прекращению кровопролития в Ливии. Еще сегодня утром, по поступающим из Ливии сведениям, новым бомбардировкам и массированным атакам правительственных войск подвергся город Эмисрату, единственный оставшийся оплот повстанцев на западе страны. На востоке страны силы Каддафи приблизились к Бенгази, главному центру оппозиции. По городу были нанесены авиаудары. Пока неизвестно, насколько соблюдается объявленное режимом Каддафи прекращение огня по отношению к повстанцам. Источники агентства Рейтер в Мисрате утверждают, что в результате сегодняшней атаки правительственных сил были убиты 25 человек, и что обстрел города продолжался и после объявления прекращения огня. Агентство Франс Пресс приводит слова одного из командиров повстанцев в Бенгази, Халифы Хертифа, назвавшего Каддафи лжецом, а предложенное прекращение огня блефом. британский премьер Дэвид Кэмерон заявил, что Великобритания будет оценивать Каддафи по его делам, а не словам. А премьер-министр Испании Хосе Луис Родригес Сапатеро предупредил, что мировое сообщество не будет одурачено ливийским режимом и всеми возможными средствами будет контролировать строгое выполнение резолюции Совета Безопасности ООН. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун в пятницу заявил:
«Абсолютно необходимо, чтобы ливийские власти немедленно прекратили все враждебные действия против мирного населения. Те, кто совершили или совершат подобные преступления, будут преданы правосудию».
Валентин Барышников, Радио Свобода.
Одним из самых активных сторонников принятия резолюции ООН о введении бесполетной зоны над Ливией с самого начала ливийского кризиса была Франция. Сегодня официальные лица этой страны сообщили, что начало военной операции возможно уже через несколько часов. Мой коллега Александр Гостев беседует с парижским корреспондентом «Свободы» Семеном Мирским.
Какими политическими и военными силами сейчас располагает Франция и какой решимостью, чтобы начать, возможно, вот такую операцию?
Я думаю, что для начала операции, когда будет дан зеленый свет, во Франции все готово. По сообщениям из авторитетных источников, на французском аэродроме Саленцара, он находится на юге Корсики, в Средиземном море, все готово к началу военных операций против сил полковника Каддафи. Согласно тем же источникам, на аэродроме Саленцара уже размещены 13 истребителей-бомбардировщиков «Мираж» и 6 истребителей типа «Рафаль». Но основной базой, с которой поднимутся самолеты для участия в операции против сил ливийского диктатора, должен стать итальянский аэродром «Сигонелла» в Сицилии, на расстоянии менее 500 километров от ливийского побережья. Но это в момент, когда будет дан зеленый свет к началу операции. В распоряжении военно-воздушных сил Соединенных Штатов самолетов насчитывается 37 единиц, у Великобритании 7 аваксов и у Франции 4. Пока еще не ясно, какие именно формы и размах примет операция против сил полковника Каддафи, но из источников Генерального штаба французских вооруженных сил сообщается о приведении в высшую степень боевой готовности ядерного авианосца «Шарль де Голь». Кстати, у ливийского побережья уже находится французский фрегат противовоздушной обороны «Форбен». О своей готовности, и здесь мы переходим к политическому аспекту операции, точнее, к военно-политическому. Итак, о своей готовности принять участие в планируемой военной операции, помимо Франции и Великобритании, уже заявили такие страны, как Дания, Норвегия, Бельгия, Канада, Катар и Объединенные Арабские Эмираты. Так что в настоящий момент военное приготовление во всех отношениях опережает приготовления политические. Союз НАТО, как мы знаем, выступает отнюдь не сплоченными рядами. Германия, главный союзник Франции в Европе, отмежевалась от операции, воздержавшись, как мы знаем, от голосования по резолюции номер 1973 от 17 марта. Заявление полковника Каддафи о прекращении огня расценивается во Франции как попытка выиграть время, но это заявление, разумеется, является как бы дополнительным фактором неясности в этой ситуации.
Как реагирует французское общество? Их скорее голоса за или голоса против от возможной операции?
Разумеется, как водится, имеются и голоса за, и голоса против. О массивной поддержке французской военной операции в Ливии пока говорить не приходится. Левая оппозиция выступает против. Если же говорить об общественном мнении как таковом, то здесь загвоздка в том, что в роли инициатора операции выступил, как мы знаем, президент Франции Никола Саркози. А популярность президента сегодня находится, прямо скажем, не на самом высоком уровне.
Это был корреспондент Радио Свобода в Париже Семен Мирский. С ним беседовал мой коллега Александр Гостев. Активным сторонником проведения военной операции против режима Муаммара Каддафи выступала и Великобритания. Возможную акцию британских ВВС в Ливии в интервью «Радио Свобода» комментирует вице-маршал авиации в отставке, бывший сотрудник британского генштаба Тони Мейсон. С ним беседует лондонский корреспондент «Радио Свобода» Наталья Голицына.
Какова роль британских ВВС в готовящейся операции в Ливии по реализации решения Совбеза ООН?
Их задача при создании зоны, запретной для полетов над Ливией, состоит прежде всего в предотвращении любых полетов ливийской авиации и в то же время позволить ВВС союзников предпринимать все необходимые действия, санкционированные резолюцией Совета Безопасности ООН для поддержки противостоящих Муаммару Каддафи повстанцев. Предполагаю, что для этого Великобритания задействует свои ВВС, базирующиеся на Мальте, и других базах в этом регионе. Кроме разведывательных самолетов, будут задействованы многоцелевые истребители «Торнадо», использующиеся обычно для поражения наземных целей. Они оборудованы вооружением точного лазерного наведения, которое очень эффективно при подавлении ПВО противника. Для перекрытия ливийского воздушного пространства будут использованы и истребители «Тайфун», базирующиеся на авиабазе британских ВВС на Кипре. Их задача – охрана действующей авиации союзников и противостояние возможным атакам ливийской авиации. Их вооружение и тактические качества не оставляют ливийской авиации, состоящей из самолетов российского производства, никаких шансов на победу. И, конечно, в операции над Ливией будут задействованы разведывательные самолеты двух типов – самолеты раннего предупреждения «АВАКС», задача которых – наблюдение за воздушным пространством и контроль за ливийскими ВВС, и также фиксация позиций самолетов-союзников. Другой тип задействованных разведывательных самолетов, «Нимрод», призван осуществлять электронную разведку над всей ливийской территорией. Они будут заниматься мониторингом всех радио, телефонных и других сигналов в Ливии, в том числе исходящих от ее армии и флота.
Не приведет ли все это к широкомасштабной войне в Ливии?
Если Каддафи не остановит продвижение своих наземных войск, если его ВВС будут покидать свои аэродромы, и если он не отдаст приказ прекратить военные действия против повстанцев, нет сомнения, что его силы будут атакованы авиацией союзников. Это первый этап их операции в Ливии. В этом видится и положительный момент. Поскольку речь идет о воздушной операции, ее можно очень хорошо контролировать, и она ни при каких обстоятельствах не перерастет в наземную военную операцию, которая проводилась и проводится в Ираке и Афганистане. Надо сказать, что в Ливии предстоит очень сложная военная акция, которая представляет для союзников трудную задачу. Сейчас непосредственная угроза Бенгази сохраняется со стороны наземных войск Каддафи, а не его авиации. Эти войска дислоцированы вдоль ливийского побережья. И сейчас перед командованием союзников стоит дилемма: устанавливать ли зону, запретную для полетов, или немедленно ударить по войскам Каддафи, находящимися на подступах к Бенгази. Если ливийские танки войдут в город, будет крайне трудно задействовать авиацию для ударов по ним, поскольку это неизбежно повлечет за собой жертвы среди гражданского населения.
Планируется ли участие американской авиации в операции в Ливии и предполагается ли участие сил НАТО?
Думаю, что США ограничатся предоставлением спутниковых разведданных и коммуникационного оборудования. Американские ВВС, скорее всего, не будут задействованы. НАТО также не примет в ней участие. Предполагаю, что в определенной степени эта операция будет напоминать первую войну в Персидском заливе 1991 года, когда арабские страны присоединились к западным союзникам для изгнания Ирака из Кувейта. По-видимому, один из военных руководителей страны, входящий в Арабскую лигу, будет участвовать при разработке операции, и самолеты ряда арабских стран также будут участвовать, наряду с британскими и французскими ВВС, в установлении зоны, запретной для полетов над Ливией.
Возможно ли участие британских и французских военно-морских сил при реализации резолюции Совбеза ООН?
Да, это возможно. Французский флот сосредоточен в Средиземном море. Ливийский флот очень незначителен. Кроме того, он очень уязвим для воздушных атак. Если военные действия против сил Каддафи начнутся, ливийский флот также окажется объектом нападения.
Говорил вице-маршал авиации в отставке Тони Мейсон. Наталья Голицына для Радио Свобода, Лондон.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы.
Способно ли вмешательство извне стабилизировать ситуацию в Ливии? Об этом спорят политологи Алексей Малашенко и Алексей Подберезкин.
Ждем ваших звонков с 9 часов вечера. Повтор в 5 утра. Слушайте «Радио Свобода».
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 18 марта. У микрофона в студии Андрей Шароградский. На Дальнем Востоке России прошли тренировки военнослужащих войск радиационной, химической и биологической защиты. Проведение сборов не связано с авариями на АЭС Фукусима Даичи в Японии, особо подчеркивают в группе информационного обеспечения Восточного военного округа. На Камчатке открыта и горячая линия по информированию населения о ситуации в крае в связи с аварией на АЭС в Японии. Эти меры приняты в связи с тем, что жителей Дальнего Востока России очень беспокоит радиационная угроза со стороны Японии, рассказывает корреспондент Радио Свобода Павел Куравский.
В Хабаровске в пятницу приземлился самолет с россиянами, покинувшими Японию. В Москву из Токио вылетел еще один лайнер компании «Аэрофлот». Российская санитарная служба готова к проведению контроля радиации на рейсах, которые прилетают в Россию из Японии. Об этом сообщил накануне глава Роспотребнадзора, главный государственный санитарный врач России Геннадий Онищенко. Радиационный фон на самолетах «Аэрофлота», прибывающих из Токио, соответствует норме, подтвердил директор департамента по связям с общественностью компании «Аэрофлот» Андрей Согрин.
Есть специальные процедуры, которые осуществляет наша служба безопасности. Уровень радиации, те существующие нормы, которые являются средними фоновыми значениями по Москве и Московской области, они их не превышают. Замер радиационного фона на воздушных судах осуществляется специалистами непосредственно в аэропорту прибытия в Москве. Никаких резких скачков мы не замечаем. Также я хотел бы сказать, что прошла информация в ряде средств массовой информации, что мы завышаем цены на билеты из Токио в Москву, из Южно-Сахалинска в Москву. Эта информация является ложной. «Аэрофлот» эти цены не повышает.
Заверил директор департамента по связям с общественностью «Аэрофлота» Андрей Согрин. Экологи отмечают, что радиационная проверка воздушных судов и их пассажиров – это штатная мера, говорит руководитель московского отделения «Гринпис» Иван Блоков.
Начнем с того, что, по крайней мере, проходящих пассажиров теоретически должны были и так всех проверять на наличие радиации. Когда вы проходите на выходе из аэропорта, вы видите такие две стоечки с названием «Янтарь». Безусловно, такая проверка полезна. Сейчас пока сказать, что там могли быть серьезные уровни загрязнения самолетов, как самолетов, я бы не рискнул, потому что аэропорт находится достаточно далеко от места катастрофы. Но осторожность не мешает.
А что касается проверки не только самолетов и пассажиров, но и, скажем, товаров, прибывающих из Японии, продуктов питания, автомобилей, техники и так далее?
Знаете, сейчас бессмысленно проверять продукты питания, потому что явно на территориях, подвергшихся загрязнению, их не собирают. Вот то, что могло теоретически произойти, хотя вероятность этого не очень велика, это то, что разнесенные по воздуху частицы попали на что-то экспортируемое. Я с трудом могу себе представить, чтобы это уже успело быть довезено до России. Но если оно довезено, я почти уверен, что если это будет выходить с территории Японии, это будет очень тщательно контролироваться там.
Вы как-то сейчас отслеживаете более внимательно ситуацию в Японии и на Дальнем Востоке России?
Мы очень внимательно отслеживаем ситуацию и в Японии, и на Дальнем Востоке. У нас круглосуточно появляются новости. Но надо сказать, что по России мы можем с уверенностью говорить, что никаких изменений нет. И ожидать, что будет что-либо, что можно легко измерить или увидеть на дозиметре, не приходится. А по Японии просто поступающая информация, даже непосредственно внутри Японии, недостаточно, чтобы делать какие-то очень жесткие оценки. Более-менее известные вещи, связанные с техническими особенностями катастрофы, то есть с тем, что происходит на реакторах, в тех рамках, которые знают сами японские службы. Но пока, например, нет никакой информации радиоактивной о составе, изотопном составе выбросов.
Сказал руководитель московского отделения «Гринпис» Иван Блоков. На Камчатке открыта горячая линия по информированию населения о ситуации в крае. Эти меры приняты недаром. Жителей Дальнего Востока России беспокоит радиационная угроза со стороны Японии, рассказывает корреспондент Радио Свобода в Петропавловске-Камчатском Ярослав Мельник.
Жители Камчатки пугают радиационным облаком из Японии и таким же разрушительным землетрясением. Различные сообщения на эту тему время от времени появляются в интернете. Люди в Петропавловске-Камчатском откровенно начали паниковать. Горожане, испугавшись событий на японском атомных станциях, начали активно скупать дозиметры в специализированных магазинах. Дошло до того, что возник дефицит на эти приборы, хотя они стоят недешево, по 5000 рублей штука. Как выяснилось позже, эти затраты оказались напрасны. Уровень радиационного фона на личных дозиметрах ничем не отличается от официальных данных. Но людей это не успокоило. Они смели с прилавков аптек йод и йодосодержащие препараты. Заместитель председателя регионального правительства, известный на Камчатке врач Валерий Карпенко, призвал жителей не злоупотреблять йодом. –
это может быть опасно.
Для того, чтобы заблокировать щитовидную железу, чтобы йод-131, который имеется, как правило, при радиоактивных выбросах, при каких-то авариях, достаточно принять одну ложку морской капусты или помазать кожу йодом.
Ложку дегтя добавил циклон, который на днях накрыл Камчатку. Люди стали опасаться того, что ветер принесет радиацию из Японии. Начальнику МЧС региона Анатолию Привака стоило больших трудов успокоить народ. Он говорил о том, что ветер дует в другую сторону, и заявил, что даже при самом худшем сценарии развития событий в Японии Камчатке ничего не угрожает. На Камчатке еще не стихло волнение по поводу возможного радиоактивного заражения. Различные информационные агентства поспешили подлить масло в огонь сообщениями о возможном разрушительном землетрясении на полуострове. Тут уже не стали молчать местные ученые, которые постоянно следят за сейсмической обстановкой. В частности, как заявил секретарь Камчатского филиала Российского экспертного совета по прогнозу землетрясений Вадим Салтыков, пока предпосылок к сильному землетрясению у берегов полуострова нет. Накануне призвать всех сохранять спокойствие поспешил новый губернатор Камчатки. В то же время Владимир Илюхин отметил, что жителям полуострова нужно быть готовыми к землетрясениям. Для сейсмоактивного региона это норма.
Я очень хочу, чтобы начиная с апреля месяца у нас на Камчатке начались практические тренировки и в учебных заведениях, и в детских садах, и на предприятиях, чтобы люди просто знали, как нужно поступить в той или иной ситуации. Вы видели, что Япония сегодня одна из самых подготовленных стран для того, чтобы они могли действовать адекватно в подобных ситуациях, и они до сих пор пребывают в растерянности, они не могут взять ситуацию под контроль. А что будет у нас?
Тем временем, опять же, в интернете появились сообщения о том, что жители Камчатки спешат покинуть полуостров. Дело в том, что сейчас в авиакассах настоящий ажиотаж, люди выстраиваются в огромной очереди. Но это никак не связано с событиями в Японии. Просто, как говорит сотрудница одной из фирм по продаже билетов Наталья Коломийцева, на полуострове началась реализация льготных авиабилетов по президентской программе. Почти вдвое дешевле их могут купить люди до 23 лет и старше 60.
Покупают билеты не на ближайшие даты, но как в обычном режиме.
Для особо обеспокоенных людей в МЧС региона открыли горячую линию. Там в случае необходимости окажут психологическую помощь и, конечно же, расскажут об уровне радиационного фона на Камчатке, который, кстати, за последние дни еще ни разу не перешагнул отметку в 14 микрорентген при допустимой норме в 30. Ярослав Мельник для Радио Свобода, Петропавловск-Камчатский.
Премьер-министр России Владимир Путин в эту субботу, 19 марта, посетит Сахалин. Изначально главной темой визита премьера было развитие газоснабжения острова. Но наблюдатели отмечают, что теперь основная цель приезда Путина на Дальний Восток – успокоить жителей региона. Павел Куравский, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы». Сегодня пятница, 18 марта. Мы продолжим нашу программу после короткого объявления и краткой сводки последних известий.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главная тема дня.
Блогер Алексей Навальный против ректора Высшей школы экономики Ярослава Кузьминова.
Комментарии экспертов.
Александр Разуваев. О торге вокруг Южного потока.
В блогах «Свободы».
Марина Салье. Победит тот, кто сдастся на 15 минут позже.
Сайт «Радио Свобода» – свободанews.ру.
Радио «Свобода». Новости.
Ливийские повстанцы назвали блефом заявление правительства о приостановке всех боевых операций против них. Скептически к решению Триполи отнеслись и мировые лидеры. Генеральный секретарь ООН Пан Ги Мун сказал, что ливийские власти ответственны за репрессии против своих граждан и должны предстать перед правосудием. Международное агентство по атомной энергии МАГАТЭ объявило о намеченном на понедельник экстренном заседании Совета управляющих ведомства. Глава МАГАТЭ Юки Амано, как сообщается, расскажет об итогах своей поездки в Японию после мощного землетрясения и цунами в этой стране. Власти Москвы в очередной раз отказали оппозиционному политику Эдуарду Лимонову в проведении митинга в защиту свободы собраний на Триумфальной площади 31 марта. Об этом в пятницу сообщил член исполкома партии «Другая Россия» Александр Аверин. Суд подмосковного города Жуковский приговорил журналиста Анатолия Адамчука к 2 годам лишения свободы условно, признав его виновным в заведомо ложном доносе о его нападении. Об этом сегодня сообщает официальный сайт Генеральной прокуратуры России. Президент Йемена Али Абдалла Салех объявил о введении в стране чрезвычайного положения на фоне продолжающихся антиправительственных выступлений. Бахрейне тысячи сторонников шиитской оппозиции собрались сегодня на акции протеста в городах Ситр и Дерас, вопреки введенному властями запрету на проведение общественных собраний. Британский суд приговорил сегодня бывшего сотрудника компании British Airways к 30 годам тюрьмы, признав его виновным в террористической деятельности. В Киргизии процесс над бывшим президентом страны Курманбеком Бакиевым и его приближенными отложен до 23 марта. Вы слушали краткую сводку новостей этого часа.
На волнах Радио Свобода вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 18 марта. У микрофона в студии Андрей Шароградский. Президент России Дмитрий Медведев сегодня выступил на расширенном заседании коллегии Министерства обороны. Он заявил, что часть обязательств по государственному оборонному заказу была провалена и пообещал сделать организационные выводы в связи со сложившейся ситуацией. До 2020 года на новую государственную программу планируется выделить 20 триллионов рублей, при этом доля современного оружия в российской армии к этому времени должна составить не менее 70%, отметил Медведев. Прокомментировать заявление российского президента я попросил военного эксперта, обозревателя ежедневного журнала Александра Гольца.
В этом году оборонзаказ был провален. По оценкам Счетной палаты выполнено 50%. По оценкам Министерства обороны 30%. Это и руководство страны оказалось в дурацкой ситуации. Оно обещает кардинально увеличить объем оборонзаказа, а военная промышленность не в состоянии выполнить и существующие, и имеющиеся.
А с чем это может быть связано?
Это связано с тем, что до сих пор не решены кардинальные проблемы. Их несколько. Первое. Военно-промышленный комплекс Российской Федерации не является комплексом. Не существуют цепочки, связанных кооперативными проектами предприятий, которые нацелены на выпуск какой-то конкретной продукции. Дело в том, что в Советском Союзе эти предприятия элементную базу для военной промышленности составляли предприятия гражданской промышленности. За последние 20 лет они переориентировались или закрылись. И поэтому никто не может начать серийное производство того или иного вида военной техники. Второе. Это совершенно не обновлявшаяся в течение десятилетий производственная база этих оборонных предприятий. Третье. Это очень старый персонал, возраст превышает 50 лет. Средний возраст работника ВПК превышает 50 лет. И, наконец, последнее – это страшно неэффективная организация самого военно-промышленного комплекса. По сути дела, у нас под видом вот этих корпораций воссозданы советские оборонно-промышленные министерства. Все это приводит только к тому, что с увеличением денег, выделяемых на производство вооружений, просто растет стоимость их, а не количество самолетов, танков, ракет и так далее.
Но вы в своих последних публикациях пишете о низком качестве современного российского оружия, и тогда получается, что, может быть, это хорошо, что если эти деньги не освоены, то можно на те деньги, которые не были освоены, можно покупать оружие за рубежом?
Вы понимаете, покупать оружие за рубежом можно в исключительных случаях, как, например, произошло с беспилотными самолетами, когда более или менее ясно, что и близко российская промышленность не подходит к решению этой проблемы. Вряд ли можно купить за рубежом межконтинентальные баллистические ракеты, вряд ли атомные подводные лодки и так далее. Так что, к сожалению или к счастью, это не решение проблемы.
Скажите, вообще существует ли хоть малейший шанс, на ваш взгляд, что вот эта новая госпрограмма вооружения, на которую до 2020 года государство собирается направить 20 триллионов рублей, что эта программа будет выполнена?
При существующей организации военной промышленности на сей счет нет ни малейшего шанса. Другой вопрос в том, что реструктуризация военной промышленности потребует немалой политической смелости, поскольку она фактически будет представлять собой покушение на то государственное устройство, которое именуется у нас вертикалью власти. Вот все эти госкорпорации, они выстроены ровно, это государственные предприятия, собственно, они выстроены по образцу и подобию этой вертикали власти, они вертикально устроены, в них существует монополизм, и как-то стоит покуситься на монополизм в одной сфере, как тут же возникнут вопросы, а почему у нас, в общем-то, монополию имеет некая политическая партия и так далее.
Это был российский военный эксперт, обозреватель ежедневного журнала Александр Гольц.
Свобода в айфоне.
Наши новости, репортажи, блоги, прямой эфир, видео и многое другое в специальном приложении «Радио Свобода».
Свобода в айфоне.
Бесплатно. Просто наберите «Радио Liberty» в App Store и загрузите его в свой iPhone. Мобильная версия сайта «Свободы», как и раньше, к вашим услугам.
Свобода в айфоне.
«Радио Свобода» в ваших руках.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 18 марта. Дмитрий Медведев подготовил очередной пакет законопроектов, направленных на либерализацию действующего в России уголовного законодательства. Президент, в частности, предлагает назначать кратные штрафы, а не реальные сроки лишения свободы за совершение ряда экономических преступлений и исключить из Уголовного кодекса некоторые статьи, в том числе предусматривающие ответственность за оскорбление и клевету. Президентские поправки юристы называют спорными, однако, по заверению министра юстиции России, прежде чем попасть в Думу, они будут обсуждаться публично. Тему продолжит корреспондент «Радио Свобода» в Москве Марьяна Тарачешникова.
Президент Дмитрий Медведев предложил исключить из списка уголовных преступлений причинение имущественного вреда без признаков хищения, уход от пошлин при провозе незапрещенных товаров через таможню, а также оскорбление и клевету. И если у юристов практически нет сомнений в целесообразности декриминализации первых двух деяний, то относительно оскорбления и клеветы мнения разделились, говорит доктор юридических наук, член независимого экспертно-правового совета Александр Арделевский.
Вводя уголовную ответственность за эти преступления, государство тем самым реализует статью 21 Конституции, в которой установлено, что достоинство личности охраняется государством. Соответственно, устранение уголовной ответственности, оно ухудшит положение потерпевшего, поскольку государство устранит существо от своего участия в охране этих благ. Серьезной ответственности какой-то не предусмотрено и сейчас. Например, за оскорбление максимально это ограничение свободы, лишение свободы. Нормы об оскорблении не предусматривают. Что касается клеветы, там лишение свободы предусмотрено лишь за квалифицированный состав, то есть клевета, соединенная с обвинением в совершении тяжкого или особо тяжкого преступления. Поэтому мне не кажется, что это разумно.
Знакомя председателей трех главных судов страны и руководителей правоохранительных ведомств с предложенными поправками, Дмитрий Медведев отметил, что уголовная политика должна быть современной и отвечающей представлениям о том, какие действия подлежат более жесткой оценке со стороны государства, а какие действия в такой оценке не нуждаются. Можно предположить, что по логике президента граждане самостоятельно должны восстанавливать свои права, если считают, что их оклеветали или оскорбили. По мнению Александра Ярделевского, при подобном подходе появляются все основания для оспаривания в дальнейшем этих поправок в Конституционном суде.
Если будет принят этот закон, декриминализующий эти составы, в особенности оскорбления, потому что, собственно говоря, в буквальном смысле слова достоинство личности нарушается при оскорблении. Обычно имеется в виду защита в связке этих благ и чести, и достоинства. Я бы сказал, появляется основание говорить о том, будет ли соответствовать вот этот закон о декриминализации, вот статье 21 Конституции. Участие со стороны государства в охране этих благ, оно ведь в значительной мере выражалось в том, что в случае возбуждения уголовного дела на обязанности по сбору доказательств, например, брало на себя государство, а теперь эта функция будет устранена, и такой помощи потерпевший лишится.
Но, пожалуй, более заметной инициативой стало предложение президента заменить реальные сроки лишения свободы за совершение ряда экономических преступлений кратными штрафами. Кроме того, Дмитрий Медведев считает необходимым внести в законодательство изменения, предусматривающие прекращение уголовного уголовного преследования за экономические преступления, если обвиняемый возместил ущерб и выплатил пятикратный штраф от причиненного вреда. Старались сделать так, чтобы мера наказания соответствовала тяжести совершенных проступков и в то же время не создавала жесткого избыточного давления на личность, сказал Дмитрий Медведев. Подобные новеллы приветствовали практически все адвокаты. Они, правда, опасаются, что, несмотря на изменения в законодательстве, при возможности выбирать между реальным лишением свободы и штрафом, судьи скорее будут назначать сроки, говорит член независимого экспертно-правового совета адвокат Сергей Насонов.
Я считаю, что тот вред, который причиняется этим преступлением, вполне может быть компенсирован штрафами, применяемыми в отношении... Какой смысл применять другие виды наказания, ну, допустим, в виде там лишения свободы или какие-то другие условные, тем более абсолютно незначимые виды наказания. Вот эти штрафы, они, естественно, позволяют полностью вернуть тот ущерб, который был причинен, и восстановить социальную справедливость. Я считаю, что, в принципе, без глобального реформирования всей нашей судебной системы, замена одного вида наказания на другое или установление в качестве альтернативы более мягкого вида наказания глобально не повлияет. Как применяли более жесткие, так и, собственно говоря, будут продолжать их применять. Поэтому я думаю, что выход только один – заменять лишение свободы и другие виды наказания только штрафами. Конечно, естественно, можно будет говорить о неравномерности, неодинаковом отношении к разным лицам, но в любом случае это лучше, чем наличие в качестве альтернативы лишения свободы.
Помимо этого, адвокаты сомневаются, что нормы о пятикратных штрафах взамен на прекращение уголовного дела смогут воспользоваться многие из тех, кто действительно раскаивается в совершении экономического преступления и готов возместить ущерб, поскольку чаще всего в России к ответственности за экономические преступления привлекаются представители малого и среднего бизнеса, у которых может просто не найтись достаточно средств на выплату штрафа. Именно поэтому адвокаты ждут обоснований кратности возмещения ущерба. А кроме того, отмечают юристы, есть опасения, что если обвиняемый все же найдет необходимую сумму для выплаты пятикратного штрафа, правоохранительные органы начнут интересоваться тем, откуда взялись эти деньги. Наконец, министр юстиции России Александр Коновалов, подводя итоги совещания, где, собственно, и были представлены президентские законопроекты, заверил журналистов, что поправки в уголовное законодательство, которые Дмитрий Медведев планирует внести в Госдуму, будут обсуждаться публично. Марьяна Тарачешникова, Радио Свобода, Москва.
На волнах Радио Свобода итоговый выпуск программы «Время свободы». Пятница, 18 марта. Шестой ежегодный кинофестиваль против расизма и ксенофобии «Открой глаза», который должен пройти в Петербурге с 30 марта по 3 апреля, не смог разместиться на своей привычной площадке. Руководство Дома кино и киноцентра «Родина» отказалось предоставить свои залы для демонстрации фильмов фестиваля, рассказывает Татьяна Вольская.
Крупнейшие государственные киноцентры Петербурга «Дом кино» и «Родина» отказались предоставить площадку для фестиваля антифашистских фильмов «Открой глаза», организатором которого выступил Российский социал-демократический союз молодежи при участии ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» и правозащитного кинофестиваля «32 мая». Хотя кинофестиваль проходит уже в шестой раз, причем выезжает и в регионы, трудности в Петербурге у него возникают не впервые, признается председатель РСДСМ Евгений Коновалов.
Год назад нам уже отказывал кинотеатр «Родина» и Дом кино в показах. Мы тогда с директорами общались, и «Родина» заявила, в частности, что их не устраивает наш репертуар, именно ряд фильмов, в частности, «Россия-88». Дом же кино сказал не впрямую, намекнули, что их не очень нравится вообще наш кинофестиваль, и что у них все время занято, и тогда мы сказали, что готовы по календарю подвинуться, сказали, что для вас, скорее всего, будет все время занято. Также в прошлом году, когда мы все-таки договорились на независимой площадке, уже в частном кинотеатре «Нева» провести кинофестиваль. Там мы все-таки согласовали, но в последний момент тоже директора сильно перепугались, и у нас постоянно возникали проблемы. То техника выходила из строя, то нам запрещали клеить афиши, то приезжала милиция с какими-то допросами.
Это, кстати, уже отдельная история. По словам Евгения Коновалова, на каждом фестивале устроителям досаждают многочисленные люди в штатском, представляющиеся сотрудниками либо ФСБ, либо прокуратуры, либо центра «Э» и учиняют допросы прямо на фестивале. В этом году возникли те же трудности с площадками, говорит соорганизатор фестиваля, активистка ЛГБТ-сообщества, организатор ЛГБТ-кинофестиваля «Бок о бок» Гуля Султанова.
Фестиваль имеет значение для
всех жителей нашего города, и будут продемонстрированы очень интересные и остросоциальные ленты, которые, в общем-то, должны быть показаны на таких площадках, как Дом кино и Родина. И Дом кино и Родина сначала долго тянули, но потом, в общем, стало известно, что они не готовы предоставить свои площадки именно из-за того, что фестиваль показывает вот такие сложные и непростые фильмы.
Это совсем не так, говорит замдиректора киноцентра «Родина» Василий Казак.
Мы очень востребованная на сегодняшний день площадка. Мы не только фестивали, но и обычный кинопоказ, который у нас идет, артхаусный и киноклассику, мы планируем где-то за полгода вперед. Поэтому у нас эти места, они просто заняты физически, потому что там будет идти фестиваль французского режиссера, там по-прежнему будут идти прокатные фильмы, потом это же дни школьных каникул, город детства, вот такая акция проходит. Площадка очень востребованная.
Ну вот у Евгения Коновалова иные сведения о причине отказа.
Мы попробовали через посредников обратиться опять в Дом кино и Родину, через фестиваль-фестивали, которые там постоянно проводят какие-то показы. И в этот раз фестивали-фестивали прямым текстом сказали, что идеологически наш кинофестиваль не подходит ни Дому кино, ни Родине. Идеологически для меня очень странно, потому что, ну, если как бы не ксенофобия, то тогда что, идеологически получается наоборот, как бы они за ксенофобию и за расизм.
Отказ Дома кино и киноцентра «Родина» антифашистскому кинофестивалю – это прискорбный факт, считает координатор движения «За Россию без расизма» Александр Винников.
Руководство двух тех площадок совершило большую ошибку. Это фестивали высокого уровня. Они делаются молодежными организациями, уже зарекомендовавшими себя и петербургской общественностью. Площадки эти использовались раньше. Время регулярное. Это международная неделя борьбы с ксенофобией. Я полагаю, что комитет по культуре должен обратить внимание на этот факт, посодействовать тому, чтобы в будущем году руководство Дома кино не уходило от освещения таких злободневных проблем, особенно когда оно проводится силами нашей антифашистской молодежи.
К сожалению, как мы можем видеть на примере отказа в предоставлении площадок для проведения антифашистского кинофестиваля, уровень ксенофобии в нашем обществе высок. В этой связи очевидна политическая подоплека отказов, связанных с возможным давлением со стороны властей. Все это повод задуматься о текущем положении в нашей стране и осмыслить политику государства в межнациональном сфере и в отношении к различным меньшинствам, говорится в пресс-релизе кинофестиваля «Открой глаза». Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
Вы слушаете итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 18 марта. Президент Беларуси Александр Лукашенко сегодня в Минске дал интервью главным редакторам целого ряда российских изданий. Лукашенко заявил, что белорусы выступают против вхождения в Российскую Федерацию и признал, что на Западе он никому не нужен. Из Минска передает корреспондент «Радио Свобода» Виталий Цыганков.
На встречу с Лукашенко были приглашены главные редакторы газет «Правда», «Завтра», «Ведомости», «Литературные газеты», журналов «Наш современник», «Российская Федерация сегодня», «Сельская жизнь», а также региональных изданий «Санкт-Петербургские ведомости», «Смоленская газета», «Калининградская правда». Начиная встречу, Александр Лукашенко пожаловался, что российские власти не желают бесплатно транслировать белорусский государственный телеканал.
К сожалению, наш единственный канал, Беларусь ТВ, спутниковый, который мы создали, очень тяжело внедряется в Российской Федерации. К примеру, в Москве, когда мы попросили, чтобы этот канал смотрели москвичи, нам прежде всего запросили за эту услугу с порога что около 20-25 миллионов долларов. Это больше, чем самостоимость этого мероприятия, канала этого, который мы создавали. Ну и ряд других условий. Поэтому для меня, я это откровенно говорю, сегодняшний разговор, я надеюсь, еще раз повторяю, что он будет объективно размещен на ваших страницах, ваших газет. Для меня это очень важно с точки зрения донесения правдивой информации о жизни нашей республики, вашей Беларуси.
Продолжая разговор, Александр Лукашенко заявил, что население страны выступает против вхождения республики в состав Российской Федерации. Представьте, если Беларуси предложить стать губернией Российской Федерации. Сколько белорусов за это проголосуют? Ноль. Почти ноль, заявил Лукашенко. Он подчеркнул стремление белорусской страны развивать именно союзные отношения с Россией. Принцип один. Мы хотим, чтобы нас уважали, ценили и считали нас таким же государством, как и Россия. Говоря об отношениях с Западом, Лукашенко признался: «Я ведь понимаю, что на Западе никому не нужен. Я для них идеологически чужой человек. Я не могу их песни петь». Возвращаясь к событиям президентских выборов, Лукашенко заявил, что для участия в акции оппозиции 19 декабря прибыли две группы россиян. Цитата. «В России крик гвалт. Вот двоих русских держат, судят. Борис Немцов прислал две группы. Всего, по нашим данным, 12 человек. Двое остались, камеры наблюдения засняли, чем они там занимались», сказал Лукашенко, имея в виду осужденных белорусским судом к штрафу российских граждан Артема Бреуса и Ивана Гапонова. Тут стоит напомнить, что Бреус и Гапонов не приехали на акцию из России. Они постоянно проживают в Белоруссии, имея тут вид на жительство. Бывший белорусский корреспондент радиостанции «Голос Россия» Евгений Огурцов, которому накануне президентских выборов власти не продлили аккредитацию, обращает внимание на состав гостей Лукашенко.
По-моему, уже 10 лет происходит одно и то же. С удивительной повторяемостью и одинаковыми результатами. Вы знаете, что в Белоруссии разных мнений не может быть по определению, потому что мы живем даже не в России. Что касается нас, то, сами знаете, мы говорить можем о жизни в Белоруссии либо хорошо, либо никак. Если скажешь правду, ну, значит, не будешь аккредитован.
Стоит напомнить, что российские телеканалы в Беларуси несколько последних лет подвергаются жесткой идеологической цензуре. Вырезаются целые сюжеты, в которых критически оценивается деятельность Лукашенко. Правда, потом эти сюжеты и сатирические программы белорусы просматривают на сайтах в интернете. А, например, телеканал ТВ-центр после конфликта с Министерством информации вообще был навсегда отлучен от белорусского кабельного телеэфира. Виталий Цыганков для Радио Свобода, Минск.
Время свободы, итоговый выпуск, пятница, 18 марта. Программу завершает, как всегда, рубрика «Сегодняшний факт». В Париже открылась выставка под названием «Борьба знаков. 100 лет истории политических стикеров». По этим незамысловатым предметам визуальной пропаганды можно легко понять, какие социальные проблемы волновали французов в течение последнего столетия. С подробностями из Парижа корреспондент «Радио Свобода» Елизавета Алисова.
Долой духовенство! Да здравствует 35-я годовщина Великой Октябрьской социалистической революции! За право женщин на аборт и контрацепцию! Нет ядерным испытаниям! Саркози не мой президент! Мобильный телефон – гаджет массового уничтожения! По напечатанным на стикерах слоганам можно проследить политическую историю Франции на протяжении последних 100 лет. Правда, эта история скорее левых кругов Франции. Прежде всего, потому что организаторы выставки «Борьба знаков. 100 лет истории политических стикеров», коллекционер Звони Мирновок и издатель Уолли Розел – сами активисты анархистского движения. Да и объективно, левые движения во Франции более изобретательны в вопросе наглядной агитации. Правда, встречаются среди экспонатов и стикеры правых и ультраправых. Как возникла идея выставки, рассказывает один из ее организаторов, издатель Уолли Розел.
Когда я познакомился с коллекционером стикеров Звонимиром Новаком, и он показал мне свою коллекцию, я сразу же увидел в этих стикерах невероятно богатое содержание. Мы навели справки и не нашли никаких опубликованных работ, даже университетских исследований, которые бы пытались проследить историю Франции через такие маленькие незначительные предметы, к которым долгое время относились с некоторым презрением, и которые вместе с тем являются непосредственным рупором народного мнения, действительно мнения народа. В то время как политические афиши, особенно когда они представляют ценность с художественной точки зрения, когда они выполнены известными художниками-графиками, хотя они, конечно, тоже могут выражать идеи народа, это прежде всего художественный объект.
Стикер в таком виде, как он существует сегодня, наклейка из самоклеящейся пленки, появился во Франции лишь в конце 60-х годов прошлого века. Родина стикера, как можно догадаться из его английского названия, США. Там он появился в 1960 году во время избирательной кампании Джона Кеннеди. Предшественниками стикеров во Франции были похожие на почтовые марки наклейки. Для того, чтобы их наклеить, обратную сторону нужно было намочить или попросту лизнуть. Наклеивали их в основном на уличные плакаты и афиши, чаще всего, чтобы выступить против содержания последних. Уолли Розел объясняет, как на протяжении десятилетий менялась тематика стикеров, отражая происходившие во Франции общественно-политические события.
Во
время Первой мировой войны вопрос огромного количества жертв на этой войне входит в сферу политики. Потом, после революции в России, мы видим формирование коммунистических движений и, с другой стороны, приход антикоммунистических движений и фашистских движений. Здесь соответствующая символика. Серп и молот, сжатый кулак, выброшенная вперед рука у фашистских движений. Знаменитый зажатый в зубах нож – это образ, созданный антикоммунистами, которые говорили, что у коммунистов зажат в зубах нож, что они едят маленьких детей. Далее, в 1936 году появляется Народный фронт, начинается война в Испании. В период между 1940 и 1944 годами тематика стикеров становится в основном фашистской, коллаборационистской. В 1944 году мы уже видим присутствие во Франции основных крупнейших партий. Здесь видно, что коммунистическая партия Франции под большим влиянием Сталина и Советского Союза. Далее идут колониальные войны. В 80-х годах появляется Франсуа Миттеран. В это же время отмена смертной казни, массовые забастовки. Далее мы видим первые стикеры экологического характера. Кампания против расширения военной базы на плато Ларзак на юге Франции против атомных электростанций. Далее, начиная с 80-х, 90-х годов, появляются такие социальные явления, как безработица, проблемы работников госсектора, требования бесплатного транспорта, проблемы с обеспечением жильем, нестабильность рабочих мест. Вся эта тематика остается актуальной до 2000-х годов. В 2007 году Саркози становится символической фигурой антисарказистских стикеров.
Саркози, антисаркозист.
Действительно, стикеров, посвященных действующему президенту Франции, на выставке не меньше десятка. Здесь и официальный стикер президентской кампании Саркози в 2007 году. «Вместе возможно все» Николя Саркози. И французский триколор с изображением лица Николя Саркози посередине и подписью. «Дубинка Чартер Керхер» вместо «Свобода, равенство, братство». «Чартер» — это аллюзия на высылки из страны нелегальных иммигрантов, а «Керхер» — название немецкой компании крупнейшего производителя уборочной и очистительной техники. В 2005 году во время визита в один из неблагополучных парижских пригородов, после того, как в результате перестрелки там погиб ребенок, Николя Саркози, тогда еще министр внутренних дел, пообещал вычистить город Керхером. Здесь же знаменитая фраза Саркози «Отвали, придурок», которую он произнес на сельскохозяйственном салоне в 2008 году, в ответ на то, что один из участников салона, отказываясь пожимать президенту руку, сказал «Не прикасайся ко мне, ты меня пачкаешь». На стикере под цитаты «Отвали, придурок», подпись. Так выражается Николя Саркози. Елизавета Алисова для Радио Свобода, Париж.
На волнах Радио Свобода вы слушали итоговый выпуск программы «Время свободы» за пятницу, 18 марта. Продюсер выпуска Оксана Паньер, вел программу Андрей Шароградский. Я прощаюсь до следующей недели. Всего доброго, хороших вам выходных.
Новости на свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
Совершенно неприемлемо убивать невооруженных людей, требующих подлинной свободы.
В резолюции выражено глубокое беспокойство в связи с началом строительства атомной станции.
Я обращаюсь к тем, кто сегодня нас убивает. Мы хотим дать надежду.
В армянском плену еще остается младший сержант национальной армии Азербайджана.
Стремительно растут цены на продовольственные товары.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 6105, 9405, 9560 и 9625. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».